не сентименталисты. Они более сюрреалисты, потому что от жизни это трагично мы не можем воспринимать, хотя ужас чувствуется.
Вы слушаете подкаст Русской службы радио «Свобода», Фанайлова, «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с художниками, литераторами, музыкантами, людьми театра и кино о духе времени, о том, как искусство связано с современностью, политикой, военными конфликтами. А еще могут ли быть у художника отношения с властью? Любые. Почти 20 лет назад, в начале нулевых, примерно раз в месяц я отправлялась в удаленные от Москвы пространства, в провинциальные города, в Сибирь, на Алтай, в столицы бывших союзных республик, новых независимых государств. Там я встречалась с людьми культуры, чтобы понять, как место их жизни влияет на их сознание и как художественный ум оценивает политические и социальные перемены. Эти разговоры вошли в специальный цикл подкаста «Вавилон, Москва», который вы сейчас слушаете. Сегодня первая часть сентиментального путешествия в Тбилиси, сентябрь 2001 года. Эти события происходят после грузино-абхазского конфликта, но до войны, года 2008-го. Место действия старой Тбилиси, улицы и театры центра города, храмы, мечети. Голос и стихи Беллы Ахмадулиной.
Свет и льдистый блеск воздуха создали у меня первое впечатление о Тбилиси как о городе таинственном и увлекательном, как о некой восточной Флоренции. Я еще не видел такого путанного, пестрого и легкого города, как Тбилиси.
Константин Паустовский. Даже если русский человек никогда не был в Грузии, он все равно о ней что-то знает. Например, он знает о традиционном грузинском гостеприимстве. Грузинское гостеприимство начинается уже в самолете Москва-Тбилиси.
Я очень боюсь летать и очень боялся лететь в ту сторону. Смотрел на людей и думал, все погибнем или не все погибнем. Потом в самолете мы познакомились с одним из музыкантов ансамбля «Орейра». Замечательный совершенно был он, такой вальяжный, огромный, в халате, красивый, седовласый мужчина. И мы разговаривали, он сказал, а вы музыканты? Мы стали рассказывать, куда мы едем. Ему сказали, что вот человек боится. Он тогда обнял меня по-отечески и сказал, не бойся, сынок, я летаю 40 лет, с тобой ничего не будет. Я, говорит, как только не садился, на каких только самолетах не летал. И я сразу успокоился.
Это Алексей Айги, композитор, скрипач, лидер группы 433. Он прилетел в Тбилиси вместе с другими творческими личностями, чтобы 5 осенних теплых дней выступать, общаться, гулять, пить грузинское вино и восхищаться этим необыкновенным городом. Фестиваль «Арт Груз» впервые прошел в Москве в 2000 году при поддержке фонда Сороса и Министерства культуры Грузии. Тогда молодые грузинские музыканты, режиссеры, поэты и художники показывали свое искусство на московских площадках. Русские приехали с ответным визитом. В программе поэтические чтения, художественные выставки, концерт пианиста Михаила Дубова и семинар композитора Юрия Каспарова, спектакль Евгения Гришковца и грандиозный перформанс на воде питерской группы «Речники». Этот ежегодный обмен творческим опытом придумали и организовали 3 молодые женщины. Философ и литератор Кэти Чухрукидзе, переводчик Юлия Шагинурова и поэт Евгения Лавут.
Мы привезли людей поколения 30-летних. Это, кстати, касается не только поэзии. Это меня очень удивило. И когда я уже собирала паспорта и заглядывала в них, я обнаружила, что это люди, которые родились вокруг 70-го года, условно говоря.
Организаторы Московского музыкально-поэтического клуба и издательства «Аги» везли пачки книг московских и питерских издательств по железной дороге до Владикавказа и добирались до Тбилиси по военно-грузинской дороге. Николай Охотин, куратор литературных программ издательства «Аги».
Забавно, что мы очень боялись, потому что нам все говорили, что это чудовищно тяжело, там практически военное положение, с другой стороны бандиты и все такое. Но там мы столкнулись с некоторыми неприятностями на границах, на постах, которые кончались банальной дачей взятки. Но стоило отъехать от Осетии, последнего как бы русского пункта, и все там, кто попадался, грузины, чечены, нас принимали абсолютно как своих, поили на каждом удобном углу, кормили, не абсолютно никаких проблем на таможнях. И, конечно, дикая красота – это перевальная дорога. Тбилиси тоже, конечно, хорошо, но это особенно.
Станислав Львовский, московский поэт.
Пока мы там были, в первые два дня, все время нас спрашивали, не собирается ли Россия Грузию бомбить. И впечатление было совершенно нереальное, потому что для нас, как это Грузию бомбить, а еще кого бомбить? Может быть, Нижний Новгород еще побомбить или что-нибудь в этом роде. Для меня это, как для человека, который все-таки смотрит российские новости, было некоторым, ну, шоком, не шоком, но таким сильным довольно смещением восприятия. Видимо, потому что до сих пор подсознательно Грузия воспринимается как какое-то общее культурное пространство. Это страна, где люди разговаривают по-русски и какие-то знакомые с детства топонимы, но все уже совершенно другое, это уже совершенно другая страна.
Еще немного о первых впечатлениях.
Тот факт, что я встретился со своим грузинским переводчиком, который с 92-го года меня переводит, вот я как-то увидел этого человека воочию, сильно поражает, что человек так где-то в Тбилиси, откуда он берет эти тексты, как это все происходит, совершенно непонятно.
В зале театра Королевского округа на улице Леселидзе, а это в 10 минутах ходьбы от проспекта Руставели, в фойе мы разговариваем с режиссером Давидом Саквареллидзе. Он один из организаторов молодежного культурного центра, который находится в старинном здании театра. Давиду 31 год. Он поставил более 30 музыкальных спектаклей, несколько итальянских опер, работал с Робертом Стуро и Питером Бруком в Италии и Америке. Один из новых проектов Давида Саквареллидзе.
Я и драматург Лаша Бугаз. Мы вместе написали грузинский вариант, новую версию доктора Франкенштейна. Перенеслись уже в 1932 году, когда вот нацистские эти идеи создания новой расы. Ну, заинтересовался я, потому что надо проанализировать то, что происходит с нами сейчас. Что-то существует по ту сторону, так сказать, жизни. Я вот через Франкенштейн хочу подтвердить, существует Бог действительно. Физически можно это самое увидеть.
Чей слышу голос я над головой? И что за тени бродят меж звездами? То грешники с пустыми бурдюками скитаются по небу после смерти, и нет покоя душам их несчастным, пока вина из праведных кувшинов не соберут в пустые бурдюки. О том, как пляшут в небе огоньки и как тепло становится внутри, смотри и слушай, слушай и смотри.
Год тому назад мы создали Центр современной драматургии в Тбилиси. Несколько драматургов, молодых. И новый для меня язык. Потому что разница вот между поколениями, еще и разница языковая какой-то. Допустим, Чабуам или Джиби классик, живой классик. Он пишет, и вдруг появляется 19-летний драматург, который тоже на грузинском создает абсолютно другой язык. У нас больше юмора. Безалаберность и отношение вот тем событиям, которые они, старое поколение, воспринимает, это очень трагично. Мы это воспринимаем как бы в юморе. Грузины не сентименталисты. Они более сюрреалисты, потому что от жизни это. Хотя ужас чувствуется. История грузинского театра знает очень много попыток стать новаторским, но несколько режиссеров только это смогли. Михаил Туманишвили, например, Роберт Стуру, Тэмур Чхеидзе. Очень много режиссеров в Грузии, но остаются имена, которые создали свой язык, театральный какой-то художественный язык. Я думаю, что мое поколение, мы должны освободиться как бы от тех влияний, потому что мы прошли очень интересную жизнь. Перед нами история такая, в общем, в 89-м до сих пор сейчас мы живем в катаклизмах. Это как бы интересно с одной точки, но с другой надо проанализировать это и показать. Мы жили в Советском Союзе, все воспоминания вот эти. Наверное, это уже как-то давит.
По улице, где мокрая брусчатка блестела, словно рыба на поддоне, мы шли куда-то в гору, и веранды вставали, зажигая перед нами бумажные фонарики под крышей. Мы заходили в темные подъезды, скрипели половицами щербатых и узких, как запястья, переходов, пропавших керосином и петрушкой, где черные горшки и сковородки и никого на раскаленных кухнях. И лишь подростки в черном трикотаже играют в подкидного при свечах. а больше ни одной живой души во всем Тбилиси.
Режиссер Давид Цакварелидзе рассказывает о театре Королевского округа.
Это очень старое здание. Построил Зубалашвили, был такой католик, грузин-католик, очень известный меценат и очень известная личность. Половину Тбилиси построил он. 1800 в каком-то году. На втором этаже была школа католическая, гимназия, но женская. А внизу это караван-сарай. Ну, были какие-то разногласия, потому что считали, что это бывшая синагога. С 30-х годов здесь клуб Берии. В 80-х, 70-х годах просто заброшено было. И мы сами зашли и все прочистили. Сцену мы не трогаем, потому что это аура такая стоит. Там шли концерты разных интернациональных каких-то. Здесь танцевали, плясали во время коммунизма. В 30-е годы здесь фильмы показывали. А сейчас уже это мы назвали театр Королевского округа, потому что это старая часть города, и здесь жили короли.
Сентиментальное путешествие в Тбилиси. Путешественник, оказавшийся в старом центре Тбилиси, непременно получит разъяснение, что вот все эти рядом бок о бок стоящие древние церкви – армянская, русская и грузинская, а также синагога и католический храм. Чуть дальше, но ненамного, мечеть. Литератор Александр Анашевич.
Когда мы ехали в обычном общественном транспорте мимо церкви, все мужчины крестились. Это было очень странно и необычно. Была более сильная и сложная история. Это поездка в Мцхету, старинную грузинскую столицу. Именно там Бог жил, и возможно, что он там временно даже поселился и живет в настоящее время. И русские бомбы, которые падают на Абхазию, я надеюсь, не долетят до этой местности. Любое изгнание, оно страшное, нельзя выгнать оттуда Бога.
Тот, кто приехал в Грузию, обязан увидеть древний кафедральный собор Светицхавелия, храм столпа животворящего.
Если говорить о здании, о самом храме, в общем-то, это, наверное, скелет. Но, оказывается, суть не в этом. Я видел эти невероятные фрески и невероятно красивых людей. Здесь все по-настоящему, все идет так, как нужно. Первое, что я увидел, когда мы входили туда, белые голуби, которые, совершенно не думая о людях, жили над входом этого храма. Когда входишь туда, присутствие Бога усиливается. Первое время ты не понимаешь. Когда ты понимаешь, что он там живет, ты понимаешь, что ты стоишь на могилах грузинских царей.
И там, на могилах грузинских царей, стояли кругом мужчины в черном, скрестив руки на груди. Казалось, что они коротко переговариваются, и нельзя было понять, откуда звучит старинный грузинский хорал. Потом путешественник видит, что поют именно они, эти люди.
Поющие, стоящие кругом мужчины, которые делают свое дело от сердца и откровенно, в первую очередь это откровение, они как бы порождают откровение в данном храме, стоя на тех же могилах царей. Я бы хотел там находиться часами, я бы не уставал от этого. Возможно, что это ощущение отчасти приходит там в русских деревнях, в туркменских деревнях, везде. То есть где люди несут в себе очень сильные эмоциональные переживания, которые они не могут высказать. В деревнях это ощущается, но ощущается каким-то подтекстом. А здесь просто на тебя нависает. Как бы он здесь прошелся. То есть ты не пришел к нему, но он здесь прошелся. В этой местности, вот, в этом соборе. То есть он оценил как бы это строение. Я не понимал, что, допустим, говорит Балахмадульна про Грузию, то есть которая выражала свои эмоции, не объясняя, почему она это говорила. Да? То есть она говорила, что вот я люблю тебя, типа Грузия, да, дорогая моя. То есть земля полная не божественными эмоциями, а сознаниями присутствия Бога. Я все равно настаиваю на этой фразе. Ты существуешь всегда в ожидании чуда. И как бы чудо тебя настигает вот в любой момент, в котором ты даже не подозреваешь. С такой периодичностью там возникает это чудо.
Беллу Ахатовну Ахмадулину я записывала за 3 дня до поездки в Грузию.
Сны о Грузии, вот радость, и под утро так чиста виноградовая сладость, осенившая уста. Ни о чем я не жалею, ничего я не хочу. В золотом Сесисхве ставлю слабую свечу. Малым камушком в Амцхета воздаю хвалу и честь. Господь, пусть будет это вечно так, как ныне есть. Пусть всегда мне будут в новость и колдуют надо мной родиной родной суровость, нежность родины чужой.
Храм он строился всегда в центре города, и вокруг него паперть переходила в торговлю. И сейчас это очень как бы ярко. Это живое место стало туристическим центром Грузии. Там было масса чудесных вещей. Национальные грузинские инструменты и какие-то смешные совершенно подделки. Меня всегда радует в таких историях эта посуда. Глиняная посуда для того, чтобы пить из нее вино. Давать оценку грузинскому вину, понятно, что оно хорошее. Но ощущение, которое ты от него получаешь, для северного человека очень странное. Оно не кружит голову, оно дает тебе спокойствие.
Грузия – это благословенная страна, где если стол поставить на землю, то его ножки пустят корни, на столешнице сами собой созреют плоды, а захочешь пить, так подними голову, и огромная винная капля упадет тебе в открытый рот прямо с неба, и пьянство смешается с молитвой. По Москве грузинские женщины ходят в тапочках, а дома надевают дорогие туфли, а мужчины… Мужчины, прежде чем ехать в Россию, красят зубы в золотой цвет, а задницу в черный, чтобы, не дай бог, не привезти сюда немного своей домашней красоты. Они, само собой разумеется, одинаково хорошо, не так, как мы, говорят по-русски и по-английски, им известны все наши тайные помыслы, а мы про них, увы, не знаем ничего.
Прозвучал отрывок из прозы Ольги Комаровой. Другую сторону грузинской красоты описывает Александр Анашевич.
Там очень мало магазинов, в которых можно купить какие-то вещи. Я вот видел в основном людей, которые покупают в магазинах хлеб, они не покупают даже вино. И при этом очень много салонов красоты. Одинокие девушки заходили туда, они просиживали там часами, они стараются оставлять длинные волосы, как требует грузинская культура, но при этом красить их в белый европейский цвет, просиживать часами. При этом они общаются с очень бедными парикмахершами. Мне жутко хотелось подслушать, о чем они говорят. А вообще, мне очень интересно, о чем они сплетничают. Вряд ли они говорят о мужчинах. Вот о чем они говорят? Вот интересно.
Как люди в Тбилиси разговаривают, московский литератор Станислав Львовский.
Молодые люди по-русски не говорят, а говорят по-английски. Я имел разговор в магазине пластинок по-английски, долгий очень разговор с продавцом. Он обратился ко мне по-английски, и как-то так мы по-английски с ним и говорили. Есть у меня подозрение, что, судя по возрасту, по-русски он и не говорил.
На каком языке говорят в Грузии? Вера Церетели, театровед.
Верикон Джапаридзе, великая грузинская актриса, не владела грузинским языком письменным. Она на нем говорила, но она училась в Кутаисской гимназии. Образование, как известно, было в Российской империи только на русском языке. Роберт Стуро окончал русскую школу. Как в России французский язык был обязательным компонентом воспитания, так и абсолютное владение русским языком было признаком своего круга.
Сверкали на проспекте рестораны, китайские фонарики светились в каштанах итальянским изумрудом, и было что-то римское в тепле осенних площадей, кафе и баров. А мимо нас носатые подростки под ручку шли, и черные грузинки кивали мне на фоне заведений, и старые мужчины в темном твиде седой щетиной терлись друг от друга.
О достоинствах грузинского вина музыкант Алексей Айги, лидер группы 433.
Первое, к чему мы присмотрелись, это было разливное вино в одном специализированном магазине. И там мы купили сразу две большие бутылки по 1,5 литра. Вот, и мы с ними отправились и пили его по дороге, как бы пришли с ним на концерт академической музыки. И я не то чтобы такой большой поклонник остросовременной музыки, как они считают. Но в конце было одно из моих любимых сочинений, это был «Кич-музыка Сильвестрова», она с вином или без вина, она идет прекрасно.
Концерт, о котором упоминает Алексей Айги, входил в фестивальную программу и звучал в Малом зале Тбилисской консерватории. Его давал музыкант, которого на самом деле группа 433 и Айги лично очень любят приглашать на совместные выступления. Это солист Московского ансамбля современной музыки Михаил Дубов.
Шостакович у меня есть, которую я очень люблю, которую мало кто ее исполняет. Сейчас играли ее человека два у нас. 26-й год, по-моему, она написана. Была тогда вот борьба, пролетарские музыканты начали как бы свое наступление, загнивающий, по их мнению, авангард. И вот Шостаковича очень травили жутко за это дело. Вот такая соната. И после нее очень хорошо слушается Сильвестров. Сильвестров написал на первой странице, там, что он просит исполнять свое сочинение после какого-нибудь радикально-авангардного произведения, в контраст. Тогда оно становится в какой-то контекст и звучит совершенно по-другому. Сочинение Юрия Каспарова «Новый язык», тот язык, на котором человек говорит, аккумулирует какие-то все достижения развития музыки. Кстати говоря, очень романтическое сочинение. Музыка выражает какие-то ясные человеческие вещи, смыслы, но на современном уровне.
После авангардного периода, 70-е годы, на который был главным образом в Польше, сейчас у нас затяжная эпоха неоромантизма в музыке. Несмотря на то, что очень много стилей, но это все, по сути, неоромантизм. Сейчас как раз такой момент, должен прийти кто-то и, как Шонберг, переосмыслить одно из основополагающих понятий музыки, вечных. В принципе, я тоже ставлю эксперименты. Я пытаюсь что-то нащупать. Движусь я вот в этом направлении.
Юрий Каспаров, автор только что прозвучавшего произведения, основатель Московского ансамбля современной музыки.
Мне всегда интересно, что происходит в любой стране. Любая культура, которая как-то, так сказать, связана с европейской культурой, а, так сказать, у нас, в общем-то, корни общие. У нас связи с бывшими советскими республиками нарушились, и мы сейчас их с трудом налаживаем. Я очень надеюсь установить какую-то прочную какую-то, так сказать, связь между Москвой и Тбилиси, между Россией и Грузией. И, может быть, мы даже сможем делать фестиваль на перманентной какой-то основе, если получится. Но надеюсь, что получится.
Мощеный переулок в Тополях нас вел среди облупленных комодов грузинского модерна вниз, под горку, в районе Салалаки. За курой вставала, как чертеж с листа, метехи, а с этой стороны лежала площадь, обсаженная пыльными стволами, которую без карты не заметишь, и в воздухе отчетливо, как в школе, воняло серой.
На одной из маленьких улочек Тбилиси в один из дней фестиваля «Артгруз» молодые грузинские художники устроили красочную акцию протеста против застройки старого центра города особняками богатых людей, против варварского отношения к старинным тбилисским кварталам, говорит художница Ната Перцхалава.
Государство не заботится о том, что будет, например, через 10 лет. Туристы будут приезжать сюда и просто не на что будет смотреть из-за того, что как бы они вот сейчас хотят положить в карман деньги. Это художественная как бы акция, потому что, не знаю, мы вот все ждем, что как-то политики что-то скажут, но вот никак не дождемся. Не знаю, надеемся, что как-то само население откликнется. Хотя бы подумают о том, что вот есть другое мнение.
Улица, на которой мы стоим, всего 300 метров в длину и 20 в ширину. За нашими спинами как раз и перестраивается старинный дом. А рядом висят ковры, работают две художественные галереи. Играют на старинных инструментах 4 старика. Это дудук, армянский инструмент. Эту музыку много веков исполняли в этом районе Тбилиси, где жили не только грузины, но и армяне, евреи, персы, русские. Перед собравшимися выступает Юля Шагинурова. Она переводчик, одна из организаторов фестиваля современного искусства «Артгруз».
Мне очень нравится этот город, я его очень люблю. И, по-моему, это вот действительно один из самых красивых городов на Земле. И очень, конечно, грустно смотреть, как его облик нарушается. Мы, слава богу, не можем переписывать стихи великих поэтов так, чтобы наши дети уже никогда не узнали оригинала. И не можем перерисовать великие полотна. А с архитектурой и с духом города, с духом поколений, которые жили здесь до нас, мы можем делать все, что угодно. Это зависит от каких-то застройщиков. Мне очень хочется, чтобы наше слово что-то значило. И я верю, что это будет так.
К грузинским художникам присоединяется их московский коллега Антон Альшванг, выставка которого открывала фестиваль.
Вот эти обтресканные, там, слегка, казалось бы, старые дома, там, в которых течет вода, это кожа города, которая тоже может дышать. А то, что это временно, так вся жизнь людей, это 80 лет, там, сколько там, 100 или там, 60, сохранить это необходимо.
А таким Тбилиси кажется Николаю Охотину, куратору литературных программ московского клуба «АГИ».
Меня очень удивило, что они даже в рамках фестиваля провели акцию по защите города старого от, ну там типа, условно говоря, новой архитектуры, новых застроек. Треть города можно считать разрушенным, ну четверть, не знаю. Но это опять же производит впечатление какой-то абсолютно такой части ландшафта. Не производит впечатление разрухи, какой-то беды такой национальной.
Поэт Александр Анашевич.
Дома то же самое, что и человек. При всей бедности этого города и обшарпанности, в этом есть не бедность, скорее, все равно вот какая-то радость этого города. Можно там губернатора, мэра, президента этой страны обвинять в том, что он не следит за городом, хотя к неделе пребывания в Тбилиси я понял, что все, что происходит, это круто. Антураж вообще ни при чем, на самом деле. Вот самое главное то, что внутри. И грузинские дома, облезлые, с крысами в подвалах, внутри это выглядит приблизительно как собственный маленький буржуазный домик со старой мебелью, с невероятно красивыми, ближе к восточной эстетике вещами. Грузинские ковры, которых очень много в их квартирах, это передача все-таки атмосферы улицы. Как грузинская речь, визуально очень красивая и сложная, так и грузинские ковры, что-то вплетено в эти ковры, которое объясняет что-то только людям этой национальности. Я вообще подумал о том, что каждый ковер делается какому-то событию.
Теперь ты понимаешь, почему невеста накануне жениху дарила не колечко, а ковер. Узор души, любви моей узор. Как мотылек в прозрачной паутине, ты потерял покой, но взял взамен узор души, любви прозрачный плен и пыл.
Сентиментальное путешествие в Тбилиси. Во время антигрузинских кампаний, которых с той поры было немало, участники этого путешествия носили значки «Я грузин». «Портрет Тбилиси. Старого города и грузинской столицы начала нулевых» в цикле «Далеко от Москвы» из подкаста «Фанайло Вавилон Москва». Стихи Глеба Шульпикова читали Олег Львов и Вероника Бады. Нас можно слушать в приложениях Apple Podcast, Google Podcast и в Яндекс.Музыке, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Подписывайтесь, ставьте оценки. А в Apple Podcast жду ваши комментарии. Пока-пока.